из которых, говорят, прошла вся молодая литература. Но рассказ, который я послал в Червонку, жестоко раскритиковал работник в редакции Иван Колесник, приехавший по какой-то своей надобности в Гродно. И я с ним, в общем, согласился. Зато рассказ на военную тему, предложенный в газете «Литература и местечество», понравился заместителю главного редактора Роману Соболенко, который сказал, что эту тему мне стоит развивать и углублять. Окрыленный его советом, я довольно быстро написал небольшую повесть «Журавлиный крик», которая в скором времени была напечатана в «Молодости» и вошла в мой первый сборник серьезной прозы. Этот сборник привез мне в Гродно заведующий отделом издательства Микола Татур, да еще с гостинцем, бутылкой армянского коньяка, который тогда можно было достать только по блату. Я почувствовал себя почти счастливым. В редакцию «Гродненской правды» пришло горе. Внезапно умер Михась Василек. Прощались с ним в доме музея Элиза Ожешко. Был теплый дождливый день, но, несмотря на дождь, народу собралось много. Теперь, когда Василек умер, казалось, что гродненцы очень его любили. Некоторые даже плакали. Особенно пожилые люди, которые помнили поэта с польских времен. Меня, как члена Союза писателей, перевели на должность, которую занимал Василек, и я перебрался из шумного секретариата в тихий отдел культуры. Это способствовало творчеству. Свободного времени у меня стало больше. Казалось, в стране оживилась вся литература, все жанры. Второе дыхание приобретала военная проза. После книги Некрасова «В окопах Сталинграда», «Волоколамского шоссе» Бека, повестей Казакевича, одна из которых «Двое в степи» самая лучшая, была разгромлена партийной критикой, можно было думать, что тема войны исчерпана и никогда не возродится. Однако же возродилась и засверкало ярче, чем прежде, главным образом, стараниями молодых авторов, представителей так называемой лейтенантской прозы. Сперва это был Юрий Бондарев с его повестью «Батальоны просят огня» и Григорий Бакланов с «Пядью земли». В этих книгах, в общем, не было бог весть каких открытий, но была правда и боль войны, та правда, из которой советское общество уже почти отвыкло, если когда-нибудь привыкало. Примерно в это же время мне довелось прочесть небольшую повесть Бакланова «Южнее главного удара», которая меня почти ошеломила. Дело в том, что автор подробно и правдиво описал там несколько моментов, хорошо знакомых мне по собственному опыту участия в боях под венгерским городом Секкенфехтеру, где меня ранило. Я был удивлен, как простая правда войны становится высоким искусством, какие, оказывается, глубины таит в себе банальный кусок жизни, хотя война, конечно, не банальный кусок. А прочитав в «Новом мире» баклановскую «Пять земли», я отложил все, над чем работал, и с жаром засел за третью ракету. Завершить ее за весну мне не удалось, а в начале лета опять военные сборы. Военный городок под Новогрудком, строй, занятия, опять уставы, политучеба, артиллерийские премудрости, которые я старался забыть, но там все напомнят. И все же я был весь во власти своей неоконченной повести. Наверное, ни одна вещь не писалось с такой одержимостью, как я писал третью ракету. Сам не знаю почему. Бывало, как только начинался послеобеденный отдых, и по обычному распорядку все шли спать, я бежал в тихий закуток солдатской курилки и там писал. карандашом в тетради. Ведь шариковых ручек тогда не было. Технический прогресс нашу оргтехнику еще не затронул. Немалой проблемой была перепечатка написанного. Пишущие машинки были только в учреждениях, их использование строго контролировалось начальством учреждений КГБ. На выходные и праздничные дни машинные бюро опечатывались. Приходилось как-то выкручиваться, пользоваться машинкой почти нелегально, и тут меня выручала Станислава Фаддеевна, а потом Ирина Михайловна, которая стала при этом первым и очень придирчивым критиком всего мной написанного. Теперь ей за это я глубоко благодарен, а тогда случалось обижался. Журнал «Молодость», в который я уже наладил постоянное сотрудничество, в скором времени напечатал третью ракету. Главный редактор Пимен Панченко сказал мне по этому поводу несколько добрых слов. Похвала, конечно же, поднимала настроение, побуждала писать еще и еще. На каком-то совещании ко мне подошел молодой ученый и начинающий прозаик Олесь Адамович, который поздравил меня с повестью, сказал, что она утверждает на страницах белорусских литературных изданий «Правду о войне». Я был благодарен за внимание и поддержку обоим, и Панченко, и Адамовичу. И тоже радовался тому, что в стране появляется новая литература с новым видением мира, в частности, прошлой войны. Главной идейно-художественной особенностью этой литературы стало признание, что на войне нашим врагом был не только немецкий фашист, но и, так сказать, свой враг внутренний, который был не лучше немца. Прежде этот враг представал в образе предателя, труса или дезертира и только. Теперь стали появляться образы перестраховщиков, карьеристов, эгоистов. Лучшие произведения новой военной прозы показывали, что в наших собственных рядах бывали борьба, которая по остроте мало в чем уступала в бою на передовой. В военной прозе впервые появился образ преступника-особиста, образ недотепы-политрука. Это было с энтузиазмом воспринято частью литературной критики, однако не всей. Партийная критика угрожающе прищурилась. Такого она терпеть не собиралась. Она только ждала сигнала. Хрущев своим подкапывал традиционный фундамент советской литературы, замутил ее идеологическую стерильность, даже позволил Твардовскому напечатать «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, эту рождественскую сказочку о лагерной жизни. Сперва надо было убрать Хрущева. Как его убирали, теперь широко известно. Это был заговор членов Политбюро, который, когда Хрущев отдыхал в Пицунде, втайне от него собрали пленум ЦК, вызвали его на этот пленум и поставили перед фактом. Он снят со всех постов. Но в Политбюро обсуждались и другие способы. Тогдашний руководитель КГБ Семичастный потом писал, что разрабатывался план теракта в воздухе, когда Никита Сергеевич будет возвращаться из Египта. Этот вариант не был принят лишь потому, что многие погибнут, несколько десятков ребят из КГБ, охрана Хрущева. Государственный корабль менял курс. Не было еще никаких постановлений на сей счет, и люди, близкие к коридорам власти, уже поняли, в каком направлении надо идти, и повыскакивали, чтобы не оказаться в хвосте. В Минск на должности главного редактора Лима приехал выпускник ВПШ, высшей партийной школы при ЦК КПСС, партийный журналист Нечипор Пашкевич. Естественно, ему было не втерпеж проявить себя, засвидетельствовать партийный пыл, переоценить оцененное до него. Что-то не удовлетворяло его в последней повести Янки Брыля, но Брыль был лауреатом государственной премии. В 52-м году, когда он ее получил, она называлась сталинской. К тому же издал недавно звонкоголосый очерк «Сердце коммуниста». Очевидно, на роль мальчика для битья Брыль мало годился. Зато полностью подходил молодой прозаик из Гродно Василь Быков. И в скором времени в Лиме появилась огромная на целый разворот статья под красноречивым названием «Герой или жертвы судьбы». Вопрос звучал чисто риторически. Еще не прочитав статью, можно было понять, что автор «Журавлиного крика» и «Третьей ракеты» недоумок и неумека, а его герои — жертвы и слюнтяи, с которых ни в коем случае нельзя брать пример. А если их образы созданы не для примера, то чему же можно у них поучиться? Почему не видно открытого осуждения автора, его персонажей и этих поступков? Правда, были и другие мнения о повестях. Неоднозначным было и отношение к статье Пашкевича. Некоторые писатели считали, что критика, в принципе, справедливая. Нет в повестях героев, с которых можно брать пример. Но не надо было бить автора обухом по голове. Тем более такому критику с таким громадным авторитетом, занимающему такой высокий пост. Вот если бы выступил кто-нибудь из молодых с той же критикой, это было бы приемлемо. Олесь Адамович сказал при встрече: «Ты написал правду. Надо было еще злее. Ни в коем случае не уступай». Приехав в Гродно, доброе слово о моих повестях высказал мне Змитрок Бугаев. Поддержал меня и гродненский преподаватель Алексей Петкевич. Этого мне было достаточно. Тем временем в Гродно образовалась целая группка писателей, членов Союза писателей БССР, и Гродненский обком партии вместе с минским писательским руководством решил создать областное отделение Союза писателей. Разумеется, для того, чтобы удобнее было нами руководить, влиять на нас, координировать и так далее. Нас всех пригласили и в обком, и секретарем отделения предложили стать мне. Но я отказался в пользу Алексея Карпюка, который с надлежащим рвением взялся организовывать отделение. Первым делом он отвоевал для офиса зальчик в доме Ожешко, обставил его мебелью, затем стал хлопотать, чтобы писателей прикрепили к спецполиклинике. Это нам очень понравилось, и мы всячески поддерживали Карпюка. А он, приобретя соответствующий статус, стал забирать выше, вмешиваться в жизнь города, часто по самым разным делам ходил к обкомовскому начальству. Между тем, слухи о моей повести и о том, что происходит вокруг нее, дошли до Москвы. Консультант Союза писателей СССР по белорусской литературе, переводчик Михаил Горбачев прислал мне письмо, в котором написал о намерении перевести «Третью ракету» на русский язык и приглашал автора в гости. Я поехал. Миша Горбачев оказался милым человеком, фронтовиком. Родом он был из Беларуси, из Сенна. Мы с ним вкусно пообедали шашлыками в ресторане «Казбек», затем еще и поужинали вместе в доме литераторов. Миша сказал, что скоро закончит работу над переводом повести, что печататься она будет в «Дружбе народов». Уже есть договоренность, но есть, правда, одна проблема. Иван Мелиш, роман которого не окончен переводом, Мелиш обиделся. Как можно ради какой-то повестушки задерживать перевод его романа? «Но ничего», — сказал Горбачев, — «Мелиш подождет». Мелиш не стал ждать, а забрал роман и, не глядя на сделанное Горбачевым, передал его на перевод русскому поэту Ковалеву. В скором времени после опубликования повести «В дружбе народов» появилась и рецензия в «Литературке». Автором ее был Григорий Бакланов, что меня очень обрадовало. То, что рецензию написал он, не было случайностью. Об этом позаботился мой новый друг Валентин Аскотский, с которым меня познакомил в Москве Олеся Домович. Добрая эта дружба продолжается по сей день. Все же, должно быть, легкая рука была у незабвенного Алексея Михайловича. Бакланов очень хорошо написал о повести, сделав только одно замечание насчет перевода, что, конечно же, не понравилось переводчику. Может быть, тут была и моя вина, потому что перевод до опубликования был мною авторизован, но я тогда недостаточно свободно владел русским литературным языком и не мог вытянуть текст на должный уровень. Опять же, чтобы хорошо перевести из белорусского на русский, необходимо, чтобы он был первым твоим языком. Иван Бунин как-то писал, что родственные, сопредельные языки особенно тяжело поддаются переводу, потому что очень близки по своей природе и еще не утратили первозданной прелести, чтобы войти в семью развитых оккультуренных языков. Два языка знать невозможно, категорически заявлял прославленный мастер русского литературного языка. Потом я не раз вспоминал эти слова. Белорусское партийное руководство в очередной раз бралось за подъем сельского хозяйства и собственного кинематографа. На студию пришел новый директор. Деятельный и тактичный Иосиф Дорский, белорусскими писателями Кулешовым и Лужаниным укрепили сценарный отдел. Обычно сценарии на студию поступали из Москвы, те, которые не находили применения в столице. Теперь решили поискать дома, прежде всего в литературе. Кто-то посоветовал студии экранизировать новую повесть Быкова, почти готовый сценарий, так сказали мне. Надо только поработать с режиссером-постановщиком, которым уже назначен молодой выпускник в ГИКа Ричард Викторов. В тех же Королищевичах готовится семинар сценаристов, приедут специалисты из Москвы, там можно будет довести сценарий до лада. Я взял в редакции отпуск за свой счет и поехал в Минск. Дело было для меня новое, опыта никакого. Но на студии было столько толковых специалистов, талантливых режиссеров, что только слушай и учись, используя их советы и под руководством режиссера, написал нечто неудобоваримое в литературном смысле, что называлось сценарием, а больше напоминало сомнительный конспект прозаического произведения. Пошла длинная череда заседаний, обсуждений, консультаций, утверждений. Писалось и переписывалось. Сначала в Минске, потом в Королищевичах. Тут советчиков прибавилось. Приехал профессор в ГИКа Константин Скворцов, работник киноглавка Белова и другие. В другом конце Королищанского здания работали несколько кинодокументалистов, и среди них молодой журналист Микола Мадуковский. Создавали какой-то фильм. Несомненной пользой от того мероприятия была организация просмотра западных фильмов, которых не было в прокате. «Веридианы» Бенуэля, «Диктатура» Чаплина, «Детей Райка» Рене Клера, японского фильма «Решимон», а также некоторых советских фильмов 20-х годов, таких как «Катька», «Бумажный ранет» и прочих. Эти фильмы ошеломляли наших кинодеятелей, которые не отваживались даже сравнивать с ними советскую кинопродукцию. Гости очень умно и эрудированно говорили о кино нашем зарубежном. Кино, говорили они, искусство коллективное. Никакой самый гениальный художник в одиночку фильм не сделает. А поскольку это еще и дорого, а деньги государственные, то вполне естественно, что в этом деле участвует, кроме студийного руководства, еще и комитет по кино. Главный комитет в Москве, союз кинематографистов, ну и, разумеется, отдел культуры ЦК КПБ вместе с отделом пропаганды. И еще политуправление военного округа «Картина ведь о войне». Как-то мы подсчитали, что вмешиваться в кинопроцесс имеет право около 60 человек. Что-то запрещать, изменять, требовать, чем, в общем, мы занимались, потому что каждый хотел оправдать хлеб, который ел на своей хлебной должности. Пока длился подготовительный процесс, режиссер-постановщик исхудал и, похоже, начинал сходить с ума. Не знал, на каком он свете. Автор сценария тоже. Простенькая сценка солдатского быта в окопе превращалась в предмет эстетико-политического диспута. Как было? Как надо? Как не надо? И что скажет начальство? Мы перестали считать написанные и отвергнутые варианты. Остановились, наконец, на последнем, принятом условно. Лето кончалось, а вместе с ним могла уйти необходимая для картины натура, и группа выехала на съемки под ветку за Гомель. Общими усилиями фильм был снят. Получился так себе серенький середнячок. Снимался до потопной аппаратуры на блеклую черно-белую пленку шосткинского производства. Зато во всех отношениях был правильный. Героический, патриотический. С положительных героев можно было брать пример. Отрицательные осуждались. Уже начав съемки, режиссер решил поменять оператора. Нового пригласил из Москвы. Может, он был прав. Мое участие в съемках было минимальным. Викторов в самом начале сказал тактично и добродушно, как он это умел: «Ты, писатель, сядь и сиди. Свое ты сделал, остальное — мое дело». Этот разумный совет я запомнил, хотя позже не всегда ему следовал, о чем не раз жалел. Как говорили тогда опытные киношники, фильм может снять и дурак, но дурак никогда его не сдаст. Это было правдой. Процесс сдачи фильма может быть более тяжелый, чем съемки. Уже потому хотя бы, что сдают 2-3 бесправных человека: режиссер, директор, сценарист, а принимают десятки чиновников, наделенных высокими полномочиями. Тягомотно, нервозно прошли через все белорусские инстанции: киностудия, Минкульт, политотдел военного округа, ЦК, и повезли картину в Москву. Поскольку знали, что сдача фильма — дело долгое и трудоемкое, устроились в самую дешевую гостиницу на сельхозвыставке. Финансирование фильма было уже закрыто, деньги кончились. Дождались назначенного нам дня приема и отправились на знакомый каждому киношнику большой Гнездяковский переулок, где находился киноглавк. В главке целый день шло обсуждение. Начальник, слоноподобный кинобюрократ Баскаков, выслушав все претензии к фильму со стороны своих придворных дам-придиралок, высоколобых специалистов, принять фильм отказался. Перенесли эту процедуру на следующий день, обязав режиссера что-то вырезать. Но на следующий день нашлись новые претензии. На третий — то же самое. Командировочные наши кончались, жить в Москве было не на что. Тогда директор картины Тульман говорит режиссеру: звони в Минск, проси поддержки в ЦК. Ведь ЦК наш фильм одобрил. Какого же рожна этим надо? Викторов звонит в Минск самому секретарю ЦК Шаура. Говорит: вот ту сцену с немецким танком вы ведь одобрили? А тут какая-то Зусева возражает против нее. Из-за этого фильм не принимает. Так как нам быть? Наступила небольшая пауза, после которой товарищ Шаура говорит: товарищ Викторов, сделайте так, как советует товарищ Зусева. Вынуждены были переделывать согласно указаниям товарищ Зусевой. Но что-то углядел сам Баскаков и приемный акт снова не подписал. Режиссер в панике, что делать? И тут один из его знакомых киношников-москвичей говорит: надо напоить Баскакова, тогда примет. Нам это показалось невероятным. Как можно такое предлагать такому важному сановнику? Но пришлось. Викторов собрал все, что оставалось у нас в карманах, и вечером отправился на Большой Гнездяковский. Мы остались ждать в гостинице. Ждали до ночи. Не дождались и легли спать. Утром постучались в номер Викторова. Тот еще спал после вчерашнего. Не сразу проснулся, беззаботно потянулся и говорит: окей, хлопцы, акт подписан, едем домой. Так мы сдали, наконец, многострадальный фильм. На экранах он прошел малозаметно, и я думал, что за следующий сценарий возьмусь не скоро. Получилось, однако, немного иначе. После выхода третьей ракеты отдельной книжкой, особенно после издания ее в Москве, критика немного изменила оценки повести. Фильм, каким бы он ни был, все же укрепил позиции литературного первоисточника. Автор, однако, почувствовал полное разочарование. Очевидно, на это повлияли незабываемые муки кинотворчества. Тем более, что следующая повесть, написанная в ключе предыдущей, приобрела еще большую остроту в социально-психологическом плане. Однажды в частном разговоре за столом мой ровесник Иван Науменко сказал, глядя мне в глаза: «Как писатель я лучше тебя, только ты умеешь заострять». Что ж, должно быть, доктор наук и академик был прав. Действительно, у меня получалось остро. Но после измены я инстинктивно почувствовал потребность в чем-то более мягком, даже добром. Хотелось той доброты, которой так мало было в жизни и которая вряд ли встречалась на войне. А может, это была тоска по романтике? Той, разумеется, которая была навеяна книгами, прочитанными в юности, и несла с собой нежелательную в наше время сентиментальность. Хотелось выделиться из жестокой толпы, где-то обособиться, там, где только он и она. Пусть себе в окопе, в лесу, еще лучше в горах или в дороге. В дороге видно лучше всего, на фоне войны это наименее фальшиво, потому что война — сплошная дорога, туда или назад, или в рай, или в ад. А еще более типично, если направиться в рай, а придут в ад. Тут уже не романтизм, а самый жестокий современный реализм. Их полное и органичное сочетание. Начало творческого процесса в искусстве всегда таинственно, неуловимо, размыто. Первые его импульсы появляются в подсознании без участия воли разума. «Творчество бессознательно», — писал когда-то англичанин Карлейль. так и у меня незаметно вызрел замысел альпийской баллады. Там и впрямь только он и она, оба гонимые и преследуемые при самых драматических обстоятельствах, где, однако, торжествует вечное проявление жизни,